ろう。
Говорит радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Права женщин по-прежнему ущемляются, считают международные эксперты. МИД России критикует вердикт суда присяжных в США о виновности российского дипломата. МАГАТЭ сокращает техническую помощь Ирану. Главная тема саммита ЕС в Брюсселе – глобальное потепление. МИД России выразил большие сомнения в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Представитель МИД Михаил Камынин заявил, что Россия считает необоснованным снятие бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном дипломатического иммунитета с Кузнецова. Российский дипломат был председателем одного из ключевых органов ООН – Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Он был арестован после внутреннего расследования ООН по делу другого российского дипломата – Александра Яковлева, который признался виновным в получении взятки и отмывании денег. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа. В траурном митинге у мемориала жертвам политических репрессий приняли участие представители местных общественных организаций, духовенства и руководства республики, включая президента Арсена Конокова. В 1944 году свыше 35 тысяч балкарцев, в том числе женщины и дети, подверглись насильственному выселению в Среднюю Азию. Право вернуться на родину балкарцы получили лишь спустя 13 лет. В Польше 8 марта не является официальным праздником, но его отмечает большая часть населения, рассказывает Алексей Диковицкий.
Песня социалистических времен «Быть женщиной» в исполнении Алиции Маевской – безусловный гимн Дня женщин в Польше. 20 лет назад гимн женщины народной Польши. Теперь от идеологии ничего не осталось. Идеологию можно придумать для чего угодно. А здесь дело в другом. Женщины всегда были, есть и будут прекрасными созданиями. Я думаю, что об этом важнее всего помнить сегодня. По всей Варшаве очереди за цветами. Раньше гвоздики в основном были на этот праздник, а теперь тюльпаны, цветы весны. Подаришь живые тюльпаны, сразу улыбка у женщины появляется. Чем дальше 1989 года, когда в Польше пал коммунистический режим, тем женский день становится среди поляков все более популярным. А мне еще никто цветы не подарил и не поздравил, говорит жительница Варшавы и, улыбаясь, добавляет, что ведь ее парень возвращается с работы только вечером. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Между Москвой и Грозным впервые за много лет возобновилось регулярное авиасообщение. Из московского аэропорта Внуково в столицу Чечни сегодня вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к празднику 8 марта всем женщинам, которые полетели первым рейсом из Москвы в Грозный, предоставлены бесплатные билеты. Член руководства Европейского Союза, курирующий вопросы внешней политики, Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией.
На наш взгляд, вероятно, есть некоторые возможности попытаться выстроить отношения с Лукашенко, с Белоруссией.
Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации с представителями белорусского руководства. Мотивом сворачивания отношений с Минском ЕС выдвигал авторитарные тенденции режима президента Александра Лукашенко и многочисленные нарушения прав человека в Беларуси. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что на саммите будет достигнута договоренность о снижении к 2020 году выброса в атмосферу отработанных газов на 20% по сравнению с показателями 1990 года.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Эти меры не окажут никакого воздействия на наши работы по обогащению урана. потому что ни одна из них не связана с этими разработками, равно как и все оставшиеся программы помощи. Поэтому работы по обогащению урана совершенно не зависят от внешних факторов. Мы будем продолжать этот проект, как и планировалось, под наблюдением МАГАТЭ. Заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султани. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что война в Ливане планировалась до того, как боевики Хезболлах похитили двух израильских солдат. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам Ольмерта, план, разработанный на случай пленения израильских солдат на северной границе, был утвержденным в марте 2006 года, за 4 месяца до того, как Израиль начал военные действия в Ливане. Ольмерт заявил, что план был принят по рекомендации бывшего начальника генштаба Дана Халуца, который после войны под давлением общественности ушел в отставку. По мнению Халуца, нерешительная реакция Израиля на похищение солдат могла стать причиной усиления враждебной активности как ливанских, так и палестинских боевиков. Итоги ливанской кампании вызвали резкую критику в обществе, недовольным тем, что заявленные цели – освобождение похищенных солдат и разоружение или разгром группировки Хезболлах – так и не были достигнуты. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Боснийский серб приговорен судом в Сараево к 10 годам тюрьмы за преступление против человечности. Радислав Любинац был членом полувоенного формирования, созданного находящимся в розыске военным преступником Радованом Карадзичем. Любинац признан виновным в использовании боснийских мусульман в качестве живого щита во время войны в Боснии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. Повторяю, www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы новый альбом от «Swing Couture», роль и положение женщин в Исламской Республике Иран и «В опасности 18 век». Во второй части передачи «Соловей в Гатчине» и «Ночные улицы» Дениса Шаповалова. Поздравляем всех наших слушательниц с Международным женским днем и начинаем с книжного сюжета. Институт востоковедения Российской академии наук выпустил сборник статей иранских и российских авторов, который называется «Роль и положение женщин в Исламской Республике Иран». Трудно ли в Тегеране женщине? Этот вопрос, особенно актуальный 8 марта, я адресую историку Илье Смирнову.
Я поначалу заподозрил фальсификацию выходных данных, но не мог академический институт такого опубликовать. После того, как великий аятолла Хомейни возглавил антишахскую революцию, в общем, уровень идеологической интоксикации даже не брежневский, ближе к сталинскому. Подчеркиваю, претензии мои не к иранским ученым, я понимаю, в каком они положении, а к авторам самыми, что ни на есть, российскими фамилиями. Извините за длинную цитату, но мы ведь уже немного от этого стиля отвыкли. Полезно вспомнить, как он был хорош и как легко реанимируется, не в Тегеране, в Москве. Итак, научная статья посвящена дошкольному воспитанию и начинается так. Имам Хомейни на разных этапах развития Исламской Республики Иран, среди прочих вопросов, стоявших перед страной, уделял большое внимание развитию иранской культуры, приданию ей самобытности. Хомейни во многих своих выступлениях возвращался к вопросу воспитания личности. Он не раз повторял, что процессы образования и воспитания должны быть организованы таким образом, чтобы они шли нога в ногу со всем нашим движением, и преследовали те же цели, что и все наше движение. При этом необходимо, чтобы учебные заведения, начиная с начальных школ и кончая университетами, стали школами воспитания личности. Хомейни неоднократно заявлял, что в этом процессе особенно велика роль иранской женщины. Ее задачу имам видит в правильном воспитании детей как основы будущей иранской нации в духе гуманистической исламской культуры и в русле благочестивости, набожности, моральной чистоты, аскетизма готовности к самопожертвованию, соединенными с такими человеческими чертами, как личное мужество, компетентность, великодушие, доброта, сострадание, верность, преданность. Думается, что эти высказывания относятся и к дошкольному образованию и воспитанию, и роли женщины в этом процессе. Вопрос формирования личности на дошкольном уровне и роли в нем женщины до настоящего времени получил весьма слабое отражение в советской и российской литературе. Конец цитаты. Вот такое дошкольное воспитание. Ну, не потрудились советские авторы осветить работу детских садов в свете указаний Аятоллы Хомейни. Вот как насчет Норвегии или Японии? Я с ужасом представил себе, что в Японии наука, например, о морских беспозвоночных тоже развивается неправильно, в стороне от единственно верной непогрешимой идеологии. Но, читая внимательно, обнаруживаешь, кроме заклинаний, еще и много ценной информации, которую авторы, наверное, не могли бы в Иране получить, если бы не подыгрывали тамошним властям. Начнем с демографии. Мужчины превалируют во всех возрастных категориях, особенно велика разница в возрасте свыше 65, это свидетельствует о более короткой жизни иранских женщин. То есть ситуация прямо противоположна российской и вообще современной, а похожа она на древнюю и средневековую. Объяснение. На долю иранских женщин до сих пор выпадает больше житейских невзгод, которые старят их раньше, чем мужчин. Параллельно с агитпропом приводятся конкретные факты этих невзгод. Сразу после захвата власти Хомейни поздравил женщин с 8 марта, запретив им выходить на улицу без хиджаба. Кто не сразу усвоил новую моду, тех жестоко избивали. Аятолла Монтезери, зять Хомейни, призывал выдавать девушек замуж, как только они достигнут половой зрелости. Вот добавлю от себя, что левые партии, поддержавшие женщин в борьбе за человеческое достоинство, вскоре были просто истреблены, как в гитлеровской Германии, в частности коммунисты. Это к сведению тех «прости господи» левых, которым нравится антиимпериалистический, в кавычках, иранский режим. Ну и далее по законодательству. Женщинам запретили работать судьями, адвокатами, геологами, археологами, всего под запретом 91 профессия, требовавшая высшего образования. Заниматься спортом и пением. Я цитирую, право на развод предоставлялось только мужчинам, причем разведенная женщина лишалась всего совместно нажитого имущества. За нарушение целого ряда исламских установок женщина может быть приговорена к бичеванию, отрезанию конечностей, побитию камнями, причем приговор, вынесенный шариатским судом, обжалованию не подлежал. Конец цитаты. В наследстве доля женщины в два раза меньше мужской. После смерти мужа вдова получает 1/8 имущества и никаких прав на землю и постройки. Вот любопытные разночтения в книге. Сообщается, что Гражданский кодекс освобождает жену от опеки мужа в таких сферах, как финансовые дела и контракты. На той же странице. На основе лидерства мужа закон требует послушания жены в нескольких сферах семейной жизни, как, например, чистота семейного секса, занятость жены вне дома, внесемейное общение жены. Интересно, как вести финансовые дела без общения? Но вот что любопытно, столкнувшись с перенаселением в городах, то есть с угрозой нового бунта безработной молодежи, аятоллы разрешили контрацепцию. Оказались умнее своих католических коллег. Правда, контрацептивные заботы возложены почти исключительно на женщин. Но ведь это и в Европе так. Европейские женщины послушно, как иранские, глотают гормональные таблетки, лишь бы не затруднить партнеров, работая с таким наисложнейшим прибором, как презерватив. Дальше. Ирану понадобились квалифицированные кадры. В начале 90-х сняты многие запреты на профессию для женщин. Да и сама жизнь сопротивлялась идеологическому давлению. Вопреки предписаниям сверху, подавляющее большинство родителей относилось к своим дочерям по-человечески и не продавали их в 10-11 лет. Конечно, уровень развития иранского общества намного выше по сравнению с саудовским или афганским. Наверное, и сам шиитский ислам, даже в воинственной редакции, более гуманный или более практичный, чем ваххабизм. В любом случае, книга «Роль и положение женщин», если читать внимательно, показывает сложную и противоречивую картину. Разрешили работать в хирургии и тут же ввели раздельную перевозку женщин и мужчин в общественном транспорте. Ясно, что в клерикально-бюрократической олигархии есть разные группировки, у каждой свои интересы и игры, о которых в книге, изданной при участии иранского посольства, рассказывать нельзя. Спасибо и на том, что рассказали. И ведь научные выводы сделали. Цитирую, «оптимальным вариантом развития является синтез всего лучшего, что есть у Запада образование наука, с некой вот высокой духовностью, которую мы имеем в Иране. Видит Бог, меня трудно заподозрить в симпатиях к современному западному либерализму. Я понимаю, что многие народы ищут в древних традициях хоть какую-то опору против постмодернистского разложения. Но какую такую духовность олицетворяет человек, публично призывавший, я называю вещи своими именами, насиловать детей? Или, может быть, духовность – это международные конференции по реабилитации гитлеровских палачей, якобы оклеветанных мировым сионизмом? Это ведь не альтернатива нравственному разложению. Это его разновидность, причем крайне агрессивная.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Роль и положение женщин в Исламской Республике Иран». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Андрей Гаврилов представит нам первый альбом, он называется «Без паники», джазового коллектива «Swing Couture». В него входят Алексей Станков, Виктор Ропотихин и Максим Белицкий.
Джаз постоянно меняется, в нем постоянно возникают новые направления, новые тенденции, новые течения, но вместе с тем остаются явления, которые проходят сквозь годы, практически не меняясь, но приобретая все больше и больше число поклонников в самых разных странах. Наверное, самый разный пример – это Диксиленд, который уже сколько лет практически не изменился ни в чем. Там иногда появляются некоторые новые инструменты, но общий стиль, общее направление остаются такими же, какими они были практически 100 лет назад. Второе такое же направление – это направление Hot Club. Самым ярким представителем этого направления, наверное, до сих пор является коллектив в составе Стефана Граппелли и Джанго Райнхарта «Hot Club de France» или «Hot Club de Paris», как они сначала назывались. И до сих пор в разных странах возникают разные хот-клабы. Последнее, что по времени, что я слышал, это возникший коллектив Hot Club de Israel, который играет практически такую же музыку, но узкие рамки этого жанра, узкие рамки этого направления позволяют каждому отдельному музыканту проявить свое сольное мастерство. Такой коллектив возник и в Питере под названием Swing Couture. Довольно трудно перевести это название. Наверное, имеется в виду игра слов на от кутюр, как высокая мода, и свинг. Может быть, можно перевести как высокая мода свинга. Может быть, переводить его вообще не стоит. В 2004 году Алексей Станков и Виктор Ропотихин создали дуэт, к которому позже присоединился их друг Максим Белицкий, в то время учившийся в Санкт-Петербургской филармонии в классе замечательного гитариста Гасана Багирова. Они играли композиции Джанго Райнхарта, хотя, конечно, никто не думал о том, чтобы затмить великого цыганского музыканта или затмить его друга Стефана Граппелли. Вскоре эти музыканты стали довольно-таки известны, поскольку из разогревающей команды они уже превратились в команду, которая давала собственные концерты и выступали на сцене одного из лучших питерских джазовых клубов JFC Club. За целый год они успели создать 3 или 4 собственные программы. Они играли в стиле хот-клаб, они играли аранжировки классических хот-клабовских мелодий, они играли аранжировки старых советских песен, например, «Темная ночь» или «Неудачное свидание». Они продолжают отыскивать редкие сочинения 30-х годов, которые не столь заиграны, не столь замылены, и которые благодаря им получают сейчас второе рождение. Кроме того, чтобы играть в квартете Swing Couture, музыканты продолжают собственные направления. Один из них, скрипач, стал лауреатом Европейского фестиваля цыганских скрипачей. Это как раз и был Виктор Ропотихин. Максим и Алексей стали лауреатами конкурса молодых джазовых исполнителей «Осенний марафон» в Санкт-Петербурге. Кроме того, музыканты все время отыскивают новых коллег, новые коллективы, которые могут их поддержать в том, чтобы раздвинуть узкие рамки направления «Hot Club». Самый знаменитый биг-бенд Питера, биг-бенд Гусетинского, постоянно играет с Swing Couture. Бывшие советские, ныне проживающие в разных странах мира музыканты, приезжающие в Питер, обязательно практически с ними играют. Как, например, Николай Бакулин, джазовый баянист, ныне живущий в Германии. Ребята практически не оставили ни одного джазового клуба в Питере, в котором бы они не играли, и практически везде их воспринимают восторженно. Их самая первая запись – выступление в клубе «Че», и это был клубный диск, который распространялся только среди посетителей клуба, под названием «Любимые исполнители клуба «Че». После этого прошло какое-то время, они очень строго просеяли свой репертуар, и совсем недавно в Питере на фирме Manchester Files, она же Бомба Питер, появился первый альбом коллектива Don't Panic, без паники, а одну из пьес, с которого мы и предлагаем вашему вниманию. Это знаменитая пьеса Джона Льюиса «Джанго», исполняет ансамбль Swing Couture Петербург. Thank you.
слушали фрагмент композиции Джона Льюиса Джанго в исполнении ансамбля «Swing Couture». В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Принято считать, что Петербург – город молодой, поэтому археологам тут делать нечего. На самом деле культурный слой города таит в себе ценнейшие сведения о XVIII веке, времени, как ни странно, оказавшемся во многих отношениях практически неизученным. И сегодня, во время строительного бума, этот культурный слой оказался в опасности, рассказывает Татьяна Вольцкая.
С одной стороны, у петербургских археологов есть причина для радости. Закон, предписывающий перед всяким строительством или реконструкцией в историческом центре города проводить археологические раскопки, начинает работать. Строительные компании постепенно цивилизуются и сами заказывают проведение раскопок. Так произошло в Новой Голландии, которой предстоит реконструкция по выигравшему конкурс проекту архитектора Нормана Фостера. И вот предварительная часть работ закончена. Найден невероятно ценный культурный слой, но, может быть, он найден только для того, чтобы погибнуть безвозвратно. Так говорит руководитель раскопок в Новой Голландии, старший научный сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа Юрий Лесман.
Выяснилось, что по берегу нынешнего Адмиралтейского канала, тогда еще это не был канал, а это была естественная такая глухая протока. По берегу этого Адмиралтейского канала где-то в 10-е годы 18 века вырос квартал жилой, и мы обнаружили остатки культурного слоя этого квартала. Слой Петровского времени, да и немножко позже слой времени Анны Иоанновны, сохраняет органику. Примерно так же, как в древнерусских городах, как в Новгороде, например. Не находят берестяные грамоты, обувь, остатки одежды. Ну, берестяных грамот, естественно, в Петербурге нет, а, например, обувь попадается. Попался кожаный башмак, каблуки среди бревен уже в другой части острова, засыпанной при Екатерине Великой, между вот этими деревянными бревными конструкциями, видимо, свалившийся лапоть того, кто там работал. Это особо интересно, потому что, конечно, вещей из органических материалов у нас очень мало. У нас есть, ну, например, Петровский гардероб. Это гардероб императора. Вот вещи, которыми пользовались рядовые горожане, мы фактически не знаем. Ну и, конечно, большое количество таких относительно рядовых находок. Курительные трубки голландские. Изразцы, тоже как их называют голландские, хотя это уже русского производства, подражающие голландским, с синей росписью по белому фону. Посуда, в том числе китайский фарфор, бутылки, винные, штофы, иногда раковины от устриц. Ну, в Питере и в XVIII, да, отчасти в XIX веке достаточно в большом количестве потребляли устриц, о которых у нас большинство горожан сейчас только слышали, как о какой-то экзотике.
Откуда их привозили?
Из Северного моря, из Голландии.
Но вообще-то я знаю, что сейчас устрицы, чтобы свежие были, как-то на самолете доставляют, а тогда ведь не так быстро все происходило.
Да, но их везли в корзинах, влажные, закрытые, на кораблях везли, и они доезжали до Петербурга еще живыми.
Вот это вы все раскопали, и какова теперь судьба вот этих предметов или ваших траншей, раскопов, что теперь будет?
Ну, траншеи мы засыпали. Предметы пока в Эрмитаже. Но, по-видимому, мы их будем передавать в музей города. В самой Новой Голландии подумывают о том, что им бы неплохо иметь свой музей. Культурный слой может быть мощным, может быть не мощным. Он может быть полностью разрушен, например, во второй половине XX века. Вторая половина XX века тоже может быть интересна. Некоторые любопытные материалы выявились там по изменению планировки острова даже для второй половины XX века. Там были военные, они не очень сообщали, что они делали. Неожиданно на базе военно-морского флота оказалась кавалерийская шпора. Под полами в одном из корпусов выявился небольшой склад оружия. Начало XX века, в том числе по предварительным прикидкам, японские винтовки русского производства, западноевропейского, может быть, трофейные. Там сложены стволы и затворы, стволы изогнуты, чтобы стрелять уже было нельзя. Все это закопано. По-видимому, это сделали уже после революции.
Насколько я понимаю, главная забота – как совместить найденный культурный слой с будущим строительством.
Там заказана парковка на сколько-то тысяч автомобилей подземная. Это означает, что внутри складских корпусов, построенных при Екатерине II, планируется вырыть огромный котлован и там сделать подземную парковку. Но котлован верхней своей части как раз попадает на эти 3 метра культурного слоя. Наиболее интересный и мощный слой, он оказался в той части острова, которая примыкает к Адмиралтейскому каналу.
То есть в той части острова, которая подвергнется наибольшей модернизации, скажем.
Да, потому что здания, которые стояли вдоль Адмиралтейского канала, сейчас все снесены. Отдельная тема, следовало их сносить или не следовало, формально закон не был нарушен. Ни одно из этих зданий не числилось под охраной, как памятник. На мой взгляд, не все так просто. Достаточно перечислить, что снесен был корпус, который первоначально строился, как мясосольня. На флоте ели солонину, и там солили мясо. Построена она была в 1863 году. Затем ее переоборудовали под лабораторию. К ней были сделаны пристройки.
И там работал Менделеев.
Да, и там под руководством Менделеева занимались разработкой бездымного пороха. Были выделены по тем временам огромные деньги, 1,5 миллиона рублей. Работы были завершены и быстрее, и дешевле. Остался 1 миллион. И по инициативе Менделеева эти деньги были переведены на строительство опытового бассейна для испытания моделей кораблей. В России до этого опытовых бассейнов не было. До 50-х годов практически все корабли, строившиеся для военно-морского флота, их модели проходили испытания там.
То есть вы хотите сказать, что это история?
Это история науки и техники.
Если обобщить, в чем сейчас проблема? Вот будет этот котлован, а вы хотите сохранить вот этот 3-метровый культурный слой. Для чего? Он будет еще изучаться, он не должен уйти под асфальт.
Если культурный слой уходит под асфальт, ничего страшного. Пусть себе лежит хоть 1000 лет еще. Хуже, когда он уходит в отвал котлована. Если строительство необходимо, неизбежно, то это значит, что этот культурный слой должен быть раскопан.
Но вряд ли ученым дадут на это время. Это проблема далеко не одной Новой Голландии, говорит директор фонда спасения Александр Марголис.
Петровский Петербург, первой половины XVIII века, до нас не дошел. И судить о реальном первоначальном Петербурге мы можем в основном на основе археологических материалов. Городская археология вообще в России дело недавнее, а в Петербурге она делает, ну, фактически первые шаги. И сразу же мы столкнулись с множеством острейших проблем. Ну вот одна из них, как мне кажется, самая острая, в Петропавловской крепости, где, собственно, город и начался. Там появились деньги на радикальный ремонт подземных коммуникаций, которые, конечно, изношены до предела. Ну и вот сказано, чтобы археологи закончили свои делишки в 2 счета, чтобы не сдерживать общестроительные работы. Ну вы понимаете, целая крепость в 2 счета – очень тревожное состояние. Аналогичная проблема возникла в Ниеншансе, который старше, по крайней мере, на 100 лет Петропавловской крепости. Я не сомневаюсь, что рано или поздно на месте Петрозавода что-нибудь построят. Надеюсь, все-таки небоскреб 400 метров. Иное. Естественно, что перед тем, как это иное появится, хотела бы исследовать город и крепость 17 века. Кроме того, это ведь шведский город и шведская крепость. И как бы это не только наше внутреннее дело.
Говорил Александр Марголис.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. МИД России выразил большие сомнения в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Сегодня Международный женский день. В докладе Международной организации труда, подготовленном к этому дню, отмечается, что права женщин по-прежнему ущемляются. Их зарплаты меньше, чем у мужчин, слишком часто они лишены социальной защиты и не могут получить образование. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию в 1944 году. Восстановлено воздушное сообщение между Грозным и Москвой. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что в ходе двухдневного саммита будет принят план существенного снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Член руководства ЕС, курирующий вопросы внешней политики, Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией. Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Об этом заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султани. В Риме сотни людей провели митинг с требованием освободить похищенного талибами в Афганистане итальянского журналиста Даниэля Мастроджакомо. Реализация плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Соловей в Гатчине» и «Ночные улицы» Дениса Шаповалова. В Москве проходит биеннале современных исполнительских искусств. Стянуты значительные силы из разных стран. Все предлагают самые необычные представления. 17 марта в Московском международном доме музыки выступает Денис Шаповалов, молодой, но уже очень титулованный виолончелист. Лауреат конкурса имени Чайковского, он выступает с лучшими оркестрами и дирижерами мира и с 2006 года проводит всероссийский конкурс молодых композиторов «Cello Век». Первый слог пишется по-английски, это значит «виолончель», второй по-русски, выходит «человек» или «век виолончели». Сейчас вы узнаете, что на сей раз предложит Денис Шаповалов аудитории Дома музыки. Программа его называется «Ночные улицы».
Значит, это называется «Биеннале современных исполнительских искусств». Я привыкла к биеннале, которые связаны вроде бы с изобразительными искусствами. В них очень часто принимают люди, не имеющие вообще никакого образования или давно и прочно об этом образовании забывшие. И в этом случае вполне достаточно придумать какое-нибудь броское название под чем-то якобы нарисованным или какой-нибудь политически эффектный лозунг. Ну или нанять ученых-искусствоведов, которые объяснят, от чего один предмет в сочетании с другим предметом образует какую-то нечеловечески сложную вещь. Когда речь идет об исполнительских искусствах, тем более, судя по заявленным музыкантам и вокалистам, которые участвуют в этой биеннале, понятно, что речь идет о чем-то другом. О чем, Денис?
На самом деле, я сейчас хотел защищать музыкантов и говорить, что музыка — это невозможно, исполнительское искусство — это невозможно. На самом деле, подумал, что на самом деле это абсолютно реально. Можно также подвести базу, обозвать как угодно, выразить протест псевдо, и люди будут это кушать. Что касается этой биеннале, то коллективы собираются вполне профессиональные, проверенные временем, странами и всеми континентами. И что самое интересное в этой биеннале, синтез искусств современных, это то, что называется сейчас мультимедиа. Вот, не знаю, хорошо это плохо, когда уже одна музыка не может звучать без видео, без каких-то проекций, без театрализованного действия.
Значит, музыка сама по себе уже не может звучать, ну или, по крайней мере, желательно, чтобы она была чем-то окружена. С другой стороны, вы виолончелист. Для виолончели написано достаточно произведений в мировом классическом репертуаре, и вы привыкли, так или иначе, что внимание обращено на вас. В этом случае, насколько я понимаю, вы готовы принести в жертву себя самого, потому что, как ни крути, но все эти так называемые перформансы или шоу, или видеоинсталляции, или все что угодно, отвлекают внимание от того человека, который стоит на сцене.
Наша задача, конечно, добиться того, чтобы все было в гармонии и не пострадала, прежде всего, музыка. Все, что касается проекции, каких-то театральных действий, естественно, должно носить тот вспомогательный характер, который должен, наоборот, музыку приподнять. Может быть, если она в чем-то сложная, быстрее объяснить публике. А что касается принесения в жертву собственных каких-то амбиций, то скажу, что абсолютно все вещи, которые я делаю, все проекты направлены исключительно на свои собственные амбиции, да, чтобы себе выпятить. Ну, это я, конечно, шучу, потому что виолончель будет на первом месте.
Что на самом деле это за программа?
Я давний поклонник группы Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen. Всю мою традиционную классическую творческую жизнь, когда я, как и все, с 5 лет сел за виолончель, мучил соседей, родителей своими ужасными скрипами. Потом пошли какие-то первые конкурсы, первые успехи, первые неудачи. И вот дошел, так сказать, практически до верхней планки, которая сравнима, там, не знаю, там, с чемпионом мира олимпийским каким-то, то в плане каких-то премий и чего-то такого, как бы желать уже не хочется, просто идет нормальное творческое развитие и гастрольная жизнь. Но вот та половина жизни моя, которая подспудно там существовала и никак не могла себя выразить, вот именно там вот, как будто я появился где-то в 60-70-х годах вот на территории Лондона, все время, видимо, давила, и вот захотела появиться на свет. А ввиду того, что я владею только виолончелью, ну, по-настоящему, поэтому единственный канал, через который я могу выразить вот все эти устремления, это, естественно, виолончель. 3 года назад приобрел некую аппаратуру и начал экспериментировать, и как-то так вот что-то пошло. Сначала, конечно, была идея, что сколько уже можно играть Брамсов, там, Бетховенов, Шубертов. Я их обожаю безмерно и никогда не осмелюсь умалять их достоинства и гениальности. Но просто, к сожалению, мы живем в такую эпоху, что поколение, которое сейчас выросло, оно немножко потеряно для нас, для классических музыкантов. Стало сложно организовать какие-то концерты камерной музыки, допустим, на территории России. Плохо, скажем так, дело в этом плане. С оркестрами еще ничего, как-то вот народ приходит, народу много на сцене, все грохает, бабахает, ухает, дирижер размахивает руками, виолончели с шевелюрой. Поэтому то, чем я стал заниматься, это вот некий сплав такой вот моих традиционных, классических, корневых каких-то основ вот с теми современными моими увлечениями, современной музыкой. Поэтому абсолютно будут практически вещи эклектичные на первый взгляд, но мне это кажется соединяемые. Это будут абсолютно все мои композиции, ничего чужого. Что все время чужое играть? Вот это одна из таких сторон, может быть, не скажу там, нехороших, скучных, но таких немножко ущербных сторон классического исполнителя, музыканта. Потому что все время играет чужую музыку. Джазовые, роковые музыканты. Я говорю, конечно, про музыкантов высочайшего класса. Почему они в этом плане гораздо свободнее и выше летают в плане каких-то своих творческих самовыражений? Потому что они играют, прежде всего, свою музыку. Даже если не играют и чужую, как, скажем, джазовые какие-то квадраты берут и их обрабатывают. Но они имеют более длинный поводок. А некоторые вообще его не имеют.
Денис, а значит ли это, что вы всю музыку будете исполнять вживую с определенным составом музыкантов?
Да, все будет, естественно, вживую. Но изначально идея была, что я играю на всех инструментах. То есть я прописывал там по 10-12 дорожек виолончели, играл на клавишах, играл на гитарах, на там ударные сэмплы подкладывал, в общем, сам все это режиссировал. Но, к сожалению, на концерте это невозможно, поэтому я попытался максимально наполнить партитуру музыкантами. Я буду играть первую, естественно, виолончель. Будет у меня бэк-вокал виолончели, 4 штучки, еще квартетик. Будет группа ударных барабанов, группа перкашен, клавиши в огромном количестве, соло-гитара электрическая, бас-гитара и даже труба.
Так, а по части вот этого театрализованного, скажем так, представления, это тоже вы все сами делаете?
Обычно, ну вот музыкант, он пишет риф какой-нибудь один, плохо записывает на магнитофон, потом за него аранжируют, записывают все остальное, придумывают слова. Дальше продюсер придумывает, как должно быть на сцене, где что стоит, куда выходит, играет, какая идет картинка и цвет и так далее. Все приходится сейчас делать самому, и, в общем, помогают мне мои там близкие друзья и совсем немного людей. проект носит название «Ночные улицы», Night Streets. Пару слов, откуда такое название появилось. Я живу на самом последнем этаже своего старого московского дома. Я вижу только крыши. Эти высотки, трубы какие-то, дым. Морозным утром, когда как будто пароход плывет, огромный «Титаник» такой плывает. Когда сидишь, смотришь в это окно, приходят какие-то свои мысли, и ты вот наполняешься эмоциями города. Композиции рождались вот под этим впечатлением. Поэтому концепция единая – это жизнь человека в большом мегаполисе, с чем он каждый день сталкивается, что он переживает в связи с этим. Естественно, закрывается сам в себе, переживает какое-то определенное одиночество, несмотря на то, что вокруг находится 10 миллионов таких же существ, безумно бегающих. Композиции будут так развиваться в концептуальном таком порядке по нарастанию, то есть там будет и утро, и какое-то зарождение, будет полет над городом, одна композиция называется «Above the City». Помните, был такой фильм «Город ангелов», когда главный герой, вот он летит над городом, он такой добрый ангел, никто его не видит, и он наблюдает вот за жизнью, что происходит. Будут какие-то вещи, которые изображают просто бешеный ритм трафиков, скоростей, тоннелей, всего, что можно. На сцене будет находиться, вот сейчас думаю, либо одно окно, либо два. То есть мы так и сделаем муляж окна, где мы поставим ковер, там телевизор будет, там что-то щелкать, программы какие-то. И за окном в первом отделении будет, сейчас художник работает над изображением такой, как бы проекции города схематичной такой. То есть мы будем жить первое отделение, как бы смотря из своей квартиры, вот что творится за окном. А второе отделение будет наоборот. Все поменяется, мы переставим туда домашнюю обстановку, и будет как бы ощущение, что мы из города наблюдаем, что творится вот в той вот маленькой квартире, такие какие-то пересечения.
Речь идет о том, что виолончель будет играть как рок-инструмент, как джазовый инструмент в каких-то, да, композициях, в каких-то вещах. Я лично в рок-музыке, по крайней мере, из того, что происходило в России, я помню только один раз, когда виолончель была постоянным участником какого-либо рок-состава. Это была виолончель Севы Гайкеля, Всеволода Гайкеля, одного из замечательных музыкантов прежнего состава группы «Аквариум». Ну, возможно, лучшая композиция Гребенщикова «Прекрасный дилетант» или «Лети, мой ангел, лети» в значительной части, по-моему, обязаны солирующей виолончели, причем очень странному, на самом деле, звуку виолончели, такому очень ажитированному, очень нервному. Знаете ли вы сами много примеров рок- или джазовых составов, в которые входила бы виолончель?
Вообще считаю, что виолончель один из самых универсальных инструментов, потому что он может звучать и как контрабас, и как альт, и как скрипка. Потому что недавно я слушал совершенно сумасшедшую запись виолончелиста Берлинского филармонического. Они записали такой альбом из популярных таких вот обработок, там, начиная от Эннио Морриконе, заканчивая мелодией там, из «Титаника». Ощущение, что играет настоящий высококачественный оркестр, где есть и скрипки, и духовые, все есть. Поэтому в этом плане виолончель представляет возможности просто безграничные, да. Что касается звучания, то классическое звучание виолончели будет синтезироваться с какими-то моими представлениями о том, как может звучать виолончель вот ближе к року, психоделике, рейву какому-то, не побоюсь этого слова нехорошего. По-разному. В каких-то композициях это будет абсолютно классический стиль исполнения. А что касается виолончели участия, то есть такой знаменитый квартет, по-моему, квартет или квинтет, не помню, «Апокалиптика», финских таких ребятишек, но они играют такую жесткую, тяжелую такую музыку, да, им нравится такое готика, там, металлика, и я сам очень близок к такому вообще стилю, мне очень нравится, я сам вот слушаю, если не испугание, то там Оззи Осборна, допустим, или что-то такое вот тяжелое, типа экстрим, или что-то в таком вот роде. Мне это очень нравится, и даже некоторые композиции будут в таком стиле. Так как петь я не могу, то вот виолончель должна быть таким вот фронтменом вот данном шоу, да.
Вы слушали фрагмент сочинения Дениса Шаповалова, исполненный и записанный им самим. А вот чтобы понять, как это будет выглядеть на сцене, нужно оказаться в Доме музыки. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Только что в Гатчине завершился 13-й российский кинофестиваль
Литература и кино. Павел Подкладов готовился поделиться с нами своими впечатлениями, но мы решили на неделю отложить его рассказ о фестивальных баталиях. Дело в том, что главной гостьей фестиваля стала замечательная российская актриса Елена Соловей, нынче живущая в Америке, и мы уступили ей дорогу.
Врут, когда говорят, что незаменимых нет. Соловей незаменима. Педагог Паола Волкова вспоминает, что после одного из курсовых спектаклей Елены Вовгики она подумала: вот какая девочка, и внутри у нее свечка. Елена Соловей, в отличие от многих своих сестер по актерскому цеху, никогда не была зациклена на профессии, и никогда ради нее она не поступалась чем-то главным, женским. Известно, что роль Софьи в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» была написана специально для Елены Соловей, а она аккурат перед началом съемок родила. Пришлось приехать в подмосковное Пущино с грудным ребенком и помимо съемок заниматься основной женской работой – кормлениями, купаниями и пеленаниями, а потом быстренько входить в кадр и играть избалованную, изнеженную барыню. Она была одной из самых успешных актрис в нашем кинематографе, а потом и в театре. Но вдруг актриса решила покинуть родину в то самое время, когда ее буквально засыпали предложениями новых ролей. Говорила, что уехала в Соединенные Штаты Америки ради стабильного будущего своей семьи. Встреча с Еленой Яковлевной началась с вопроса о том, оправдались ли ее надежды на Америку и довольна ли она своей нынешней жизнью.
Ох, боже мой, я не конкретный человек. Наверное, да, я живу чувством. Я самодостаточный человек. Я могу жить своим миром. Для меня очень важна моя семья. Не то, что вы знаете, когда говорят, она женщина-мать, она посвятила свою жизнь семье-детям. Я не посвятила, это моя жизнь, это вот мой мир. Без этого я не могу. И, в принципе, я могла бы не быть актрисой, была бы счастлива, если бы моя семья была в порядке, если бы счастливы были мои дети, мой муж, и если бы я могла быть этим счастлива. Клянусь вам, мне бы этого было достаточно. Может быть, я говорю так потому, что у меня было все, и у меня это есть все, и это со мной. Поэтому в той далекой чужой стране мне это помогло. Я уважаю, очень уважаю женщин, которые умеют делать карьеру. Я не умею этого делать, никогда к этому не стремилась, поэтому я в этом смысле не пример. Да, я довольна, хотя я не актриса, но я не предполагала, что я буду актрисой. У меня не было никаких амбиций. Я помню, у меня взяли какое-то интервью, и я сказала, что в Голливуде я никому не нужна. Я это понимаю. Я это чувствую. А почему я им должна быть нужна? Может быть, когда-то я могла быть нужна. Встречаю сейчас каких-то актеров американских, которые видят меня, трогают и говорят: Лена, это вы, вот, ой, раба любви, это что-то. Ой, а почему вы так пополнили? Там вы были такая худенькая, такая необыкновенная. Я знаю, что, может быть, в то время нашлось бы для меня там место, хотя я не уверена, там так много своего, что я не претендую. Мне хорошо было здесь. У меня было очень много здесь. Может быть, хотелось бы большего, но я всегда думаю о том, что как много актрис моего же поколения, которые остались без ничего, которые не были и не в театре. Но у меня же, Господи, мне грех жаловаться на судьбу.
Елена Соловей для нашего поколения, не избалованного хорошим советским кино, всегда была легендой. В кино ее открывали два главных режиссера ее жизни – Рустам Хамдамов и Никита Михалков. Первый предложил ей дебют, фильм «В горах мое сердце», правда, в эпизоде. И там он, по словам актрисы, придумал Лену Соловей. Потом Хамдамов ее допридумал в роскошном фильме «Цветы запоздалые» по произведению Ивана Сергеевича Тургенева. Эти картины, по сути дела, создали Елену Соловей. Как она сама говорит, появилась эта женщина со странным голосом. Конец цитаты. Потом эта женщина стала сниматься в новом фильме Рустама Хамдамова «Нечаянные радости» в роли великой звезды немого кино Веры Холодной. Но фильм на этот раз не задался. Спасать его пригласили Никиту Михалкова. Был написан новый сценарий. Так появилась «Раба любви». На съемках дела складывались отнюдь не гладко. Между исполнительницей главной роли и режиссером не сразу сложились дружеские отношения. Соловей долго не могла согласиться с режиссерским видением ее героини, но со временем полностью приняла его трактовку образа. Критики до сих пор пишут, что Соловей удалось воплотить на экране идеальный поэтический образ, аналогов которому в советском, да и нынешнем российском кино нет. Кстати, незаконченный фильм «Нечаянные радости» Рустама Хамдамова был почти полностью уничтожен. Уцелели лишь небольшие фрагменты. Как говорится, что имеем не храним, потерявши плачем. о месте кино в ее прошлом и настоящем продолжилась наша беседа с Еленой Соловей.
«Город мое сердце» — это святое, потому что это Рустам, потому что это начало, потому что это ВГИК, потому что это молодость, это настоящая жизнь. Как бы в молодости, когда все впереди, когда все в мечтах, и ты ни на что не претендуешь, только как бы ощущение жизни, только энергия, которая брызжет. Там нет никаких претензий на мастерство, на то, чтобы кем-то быть, на то, чтобы кому-то что-то доказать или, наоборот, в чем-то утвердиться. Там легкое дыхание. Поэтому это действительно святое. Это же во мне. Это же никуда не ушло. А там этого не может быть, естественно. Потому что там другое, там жизнь другая. Там люди живут по-другому. Они разговаривают, хотя очень похожи. Ну, как все люди похожи на самом деле. Но все равно по-другому. И там я снималась вот в одной картине, которая называется «Сопрано». Говорят, она у вас уже идет. Я играла там какую-то женщину. Она сестра, приходящая там к одному из главных героев. Я не худенькая женщина, меня сделали еще больше. Русская женщина должна быть большой, толстой, крупной, внушительной. У меня там было всего 3 маленьких эпизода. Я клянусь вам, я была счастлива. Я сейчас думаю, боже мой, зачем же я это делала? Может быть, я это делала зря, вот так вот разрушила свой удивительный образ. Но на самом деле я была счастлива. У меня не было ностальгии по этому, но вот когда я пришла в павильон, вы не поверите, я ходила по павильонам, блуждала. Там огромный павильон, это же очень, ну, такой успешный сериал. И там выстроены огромные, как у нас на Ленфильме буквально. Я ходила, блуждала, мне казалось, я попала в свой аквариум. Блуждала, я дышала этим воздухом. Люди спрашивали: «Лена, говорят, вы были очень известной актрисой». Я говорю: «Да, как приятно, а как вам у нас нравится?» Я говорю: «Очень».
Приходится только сожалеть о том, что Елена Соловей нынче не занимается своей профессией. Но в Америке она нашла себе другое занятие по душе.
В нашем Нью-Джерси, недалеко от моего города, у меня есть детская творческая студия. Я занимаюсь там театром и русским языком. То есть я преподаю русский язык, театр. Это дети, родители которых хотят говорить по-русски. То есть в основном это, естественно, дети иммигрантов, людей, просто приехавших работать. Огромное количество разных детишек. Но детки у нас с 4 лет и до 12. У нас есть музыкальные классы, где дети занимаются музыкальной литературой, учат огромное количество музыки, песен, живопись занимаются и танцами. Все уроки преподаются на русском языке. Смысл студии нашей в том, что детки вот с 4 лет, ведь дети находятся в англоязычной среде. И несмотря на то, что родители очень много с ними занимаются дома, хотят, чтобы дети говорили по-русски, для того, чтобы они читали русские книжки, для того, чтобы были в русской культуре, но, мне кажется, одного желания мало, нужно заниматься. И заниматься нужно очень много. И мне кажется, наша школа очень помогает в этом, поскольку я просто по опыту понимаю, что когда дети не просто учат стихи, там какие-то штампы языковые, так скажем, но когда они еще в процессе театра, когда мы ставим спектакли, когда в них есть желание что-то там играть, что-то показывать на русском языке, они больше запоминают. Вот этот процесс того, что они запоминают, проще, и, мне кажется, это сохраняется надолго. Вот то, что они выучили у нас, то, что они у нас сыграли, они это будут помнить всю жизнь.
Радиослушатели знают, что мы в нашей программе стараемся не лезть в личную жизнь героев. Но в случае с Еленой Соловей пришлось сделать исключение, потому что на нашей встрече она казалась такой своей, теплой, домашней, открытой. И, конечно же, разговор зашел о ее детях.
У меня 2 детей. Дочери моей вот уже скоро будет 35 лет. Она живет со своим мужем в Германии, в Лейпциге. Муж у нее профессор математики, служит в Лейпцигском университете. Он россиянин. Доченька моя сейчас будет поступать, ну, то, что называется, в аспирантуру. Занимается микробиологией. Я надеюсь, чтобы все у нее сложилось, у нее 2 детей. Вот старшей моей внучке уже 16 лет исполнилось. А маленькой Грушеньке вот скоро 4 годика. Паша у меня защищает диссертацию. Паше 31 будет в этом году. Тоже вот занимается там микробиологией в Америке, в Корнельском университете. Жена у него тоже умная девочка, занимается компьютерной лингвистикой и тоже вот должна защищать диссертацию. У них еще мой самый младший внучек Ванюша. Ему вот будет скоро 3 годика.
Елене Соловей в любых обстоятельствах всегда удавалось сохранить свой особый внутренний мир. О том, как она ощущает Америку и свое место в ней, мы заговорили в конце нашей беседы.
Мои колеса – это вот мой мир в Америке. Я катаюсь по этим хайвеям. Это вот как бы в ноге, это мое, совсем мое. А на самом деле, опять же, если ты свой мир несешь с собой, и это все равно она чужая, она другая. Наверное, она будет своей только для внуков. Я даже думаю, для моих детей она не будет своей. Это естественно. Но они гораздо больше могут принять той культуры. Конечно, она чужая, но не такая оскаленная, которая пытается от тебя там что-то оторвать, задушить тебя. Нет, но чужая просто потому, что, ну, другое все. Но когда я появляюсь в Нью-Йорке, я умираю. Какой этот город потрясающий. Он живой, в нем столько энергии, в нем, хотя вот кажется, такой город должен меня убивать. Я женщина, как бы сама по себе. А вот там что-то совершенно сумасшедшее существует. Люди удивительно разношерстные, разные, всякие, но удивительно доброжелательные. Спроси, куда тебе нужно пойти, что сделать тебе. Тысячу людей обступят, поведут, проведут, расскажут. Потрясающий город. Пуп мира.
В финале этого сюжета я хочу побаловать вас очень забавным фрагментом из фильма 33-летней давности «Если это не любовь, то что же?», снятого по повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» режиссером Дарьей Гуровой. В ролях Елена Соловей и Спартак Мишулин.
Чем тебя я огорчила, ты скажи, любезный мой.
Или тем, что полюбила, потеряла свой покой.
Вы слушали песню из кинофильма «Если это не любовь, то что же?» в исполнении Спартака Мишулина и Елены Соловей. И все мужчины-авторы программы просили меня поздравить наших слушательниц с первым весенним праздником, с 8 марта. Я с удовольствием выполняю их просьбу. Радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
ПДС абсолютно подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти.
Применение силы по отношению к женщине хуже расизма.
Верховный суд признал, что заключенный имеет собственное достоинство и личные нужды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.